Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
Узри радио.
Добрый вечер всем, кто вновь с нами. Звоните, пишите, вот телеграм-канал я вижу, смс-сообщение тоже, твиттер и номер телефона. Да, смс-очки плюс 7 925 888 848, естественно, 94-8, телеграм говорит МСК-бот и прямой эфир, телефон прямого эфира плюс 7 495 73 73 94-8. Ну, а твиттер «Собака говорит МСК». Ну, сразу наш гость Дмитрий Абрикосов. Как бы лучше сказать-то? Потомок, наверное, великой шоколадной семьи Абрикосовых.
Я очень не люблю слово «потомок». Я представитель семьи, поскольку все старшие поколения ушли в мир иной естественным путем, в моем случае, то я сегодня, в 2019 году, являюсь представителем прославленной кондитерской династии.
Вот взял и прервал.
Легко.
Я просто добавлю к тому, что Дима сейчас сказал, что его предок Степан, сын Николая, пензенский крестьянский сын крепостной, открыл свою первую фабрику в Москве в 1804 году. Бум случился благодаря Алексею Ивановичу Абрикосову, поставщику двора императорского, фабриканту, основателю товарищества Абрикосов сыновья. Но это так...
Это общая информация.
Да. Ну, просто, да, чтобы все имели в виду, кто здесь у нас.
Да.
И тем более, что я смотрю, тут раритеты семьи Абрикосовых,
да,
и фотографии, даже коробочка.
Да, тут не одна коробочка, их тут две. Но важно в моем собрании не то, что это исторические раритеты, что это музейные предметы, а то, что про каждую вещь я могу прочитать,
то есть история своя
прочитать
есть.
Историю на два часа, если хотите. Нет.
У нас только час.
Ну, замечательно. Вот, но тут их много, поэтому полтора дня, но без остановки.
В любом случае, на Красносельской фабрике Бабаевская, это как раз вот абрикосовская фабрика.
Да, бывшая абрикосовская. Да, после революции она стала носить имя Петра Бабаева, но он не Петр никакой был, он был выходец с территории нынешнего Азербайджана. Малограмотные и не христианин,
ну,
по вероисповеданию. Как есть, так и будет. Только правда. Правды против всех, как говорила моя прабабушка.
Ну, тогда, может быть, мы сразу скажем о том, что Абрикосовы были до 21-го года на фабрике. Вот об этом
до
чуть-чуть.
24-го, да. У меня, да, дома хранится много семейных вещей, которые связаны с историей именно моей ветви. Она по мужской линии главная. Борис Иванович Абрикосов, мой дед, отец моего отца, он до 1924 года, в эпоху НЭПа, был управляющим делами этой московской фабрики имени Бабаева. В это же самое время с портретом Петра Бабаева появился надпись Бабаева «Бывшее товарищество Алексея Ивановича Абрикосова сыновей». Как только НЭП возник, сразу потребовалось ввести какие-то элементы маркетинга, как мы сегодня скажем. Никто не знал никакого Бабаева на территории нашей огромной страны, а вот Абрикосова знали все. После НЭПа был большой судебный процесс, и у меня есть газета с заголовком «Конец семьи Абрикосовых», а текст вообще потрясающий. Там текст такой, можно было россияне могли не знать Третьякова, Морозова и Рябушинского, но не знать Абрикосова было нельзя.
Но ели-то все ведь.
Да, и вот это меня потрясло, я почувствовал себя таким прям успешным человеком, но тем не менее, вот был процесс, было прекращение всякой активности семейной.
К этому вернемся. Сейчас просто начнем о событиях 14 декабря. Как-то сразу от сладкого к грустному. 30 лет назад не стало большого физика и Нобелевского лауреата Андрея Дмитриевича Сахарова. 20 лет назад, как раз в эти дни, в его квартире на Садовом кольце я встречался с Еленой Георгиевной Боннер. Говорили о нем, о ссылке в Нижний Новгород. семья Абрикосовых в Нижнем Новгороде ярмарки проводил.
На ярмарках, да, был магазин постоянной торговли, да.
Ну вот, а Андрея Дмитриевича отправили в Нижний Новгород после его декабрьского заявления 79-го года против военного вмешательства Советского Союза в Афганистан. И о многом другом говорили. Фильм вышел, теперь вот остались лишь синхроны. Мы сегодня вернемся к этому во второй половине часа. В ссылке Сахаров и Боннер провели 6 лет и 11 месяцев. В Москву их вернул Михаил Горбачев. Об этом тоже рассказ будет впереди. Сейчас телефонный звонок, имеющий к нашему гостю, кстати, тоже прямое отношение. Поймете почему. Пока напомню, что пишите смс-очки плюс 7-925-888-948. Телеграме говорит МСК-бот и прямой эфир плюс 7-495-73-73-94-8. Единственная просьба ко всем, кого заинтересовали наши вот рассказы сегодня и о семье Дмитрия Абрикосова. И все, о чем мы дальше будем говорить, не спешите сразу отключаться, потому что иногда просто неудобно прервать гостя. Ну вот сейчас мы отправляемся. Есть, да, гость у нас? Хорошо, дело вот в чем. Ровно 9 минут назад открылась выставка петербургского художника Стаса Бородина в музее скульптора Александра Бурганова в Афанасьевском переулке. Чтобы было понятно, о ком идет речь, я имею в виду, художник сейчас сам про себя немножко расскажет. Фигура Турандот около театра Вахтангова – это как раз работа Бурганова. А работы Бородина с последних пленэров, причем по всему миру, они вот сейчас там. Стас?
Да, Ленечка, я рад тебя слышать.
Добрый вечер.
Ты для меня уникальный человек.
Да.
Это когда первый человек, который Академию художеств кончал и ездил смотреть.
Все, давай перейдем.
Картин.
Расскажи мне, пожалуйста, ты же после мирового турне на яхте говорят, изобрел новый вид живописи.
Это точно. Там все трещит, качается, мотор гудит. Поэтому у меня теперь работы морские в стиле вибромазка.
Что-то новое. Через какие страны проходил?
У нас такая группа пенсионеров. Мы в этот раз с Пальма-де-Майорка до Тенерифа плавали. Заходом в разные эти яхтенные порты. Очень-очень симпатично. Я люблю ездить, потому что я могу писать этюды постоянно из яхты, из берега.
Ну, между прочим, я сказал, что петербургский художник, твоя мастерская, это рядом с одним знатным местом.
Да, господин Абрикосов, мы с тобой там были.
Прямо напротив гостиного двора, так что вот.
Да, да.
Да, так что...
И там самое главное, что почему хорошо, что Стас об этом упомянул. Во-первых, о живописных работах мы еще сейчас поговорим, продолжим. Серова,
да,
и...
Да. Шемякина можно
Михаила
вспомнить.
Шемякина, да. Но это последнее, как говорится. Вот. А меня что поразило в Абрикосовском... В бывшем
нашей,
магазине,
да, кондитерском магазине.
Там интерьеры остались ведь. Все, Стас, спасибо большое. Спасибо, Стас.
Да, всего доброго.
Мы были рады с вами познакомиться.
Взаимно.
Хотя бы, приходите ко мне.
Конечно, просто вот сейчас и пойдет писать портрет.
Да.
Спасибо,
да.
Стасик. Пожалуйста.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Дмитрий.
Да.
Абрикосов. Итак, про портреты предков.
Да, но я закончу все-таки про наши интерьеры в Петербурге. Это редкий
Конечно.
Магазин, который сохранил интерьеры. Магазин и целая сеть была открыта моим прадедом Иваном Алексеевичем Абрикосовым по всей стране. Надо ясно понимать исторический контекст. То есть Одесса, Киев, Ростов-на-Дону, Петербург, Москва, Нижний Новгород, Иркутск и Владивосток. Железной дороги еще нет, это 80-й год 19 века. Доставлялись туда конфеты, печенье, весь ассортимент производимой продукции доставлялся до Владивостока с санными или конными, значит, погонщиками, то есть караванным путем. Как это происходило, совершенно непонятно сегодня. Это был подвиг каждый раз. Но писалось, что в каждом магазине товар произведен на московской фабрике. Это было принципиально. То есть уровень качества был везде одинаков.
Дим, это вот эта фабрика?
Это на фабрика, Красносельске, да. Она также была создана Иваном Алексеевичем Абрикосовым. Открыла свои двери для сотрудников в 1880 году, как и наша крымская фабрика. То есть в следующем году, в 2020 году, можно отметить основание крымской фабрики в Симферополе. История с созданием крымской фабрики – это вообще уникальный опыт. Объясню, в чем его уникальность. Дело в том, что главное в кондитерском изделии, как в любом другом пищевом продукте, это источник сырья. И мой предок, 19-20-летний парень, сын Алексея Ивановича, он увидел высшее качество именно в крымских фруктах. И это качество было тогда и есть сейчас, оно связано прежде всего с почвой, на которой произрастают фруктовые деревья. И поняв то, что это качество позволит конфетам, изготовленным из этого сырья, достичь невероятных объемов продаж, было принято решение выдвинуть производственную площадку на место произрастания сырья, чего не делал никто и никогда, потому что крымские фрукты плохо транспортируемы. Они мало могут сдержать себе эти качества.
Но едят качества. Их так же.
Но есть надо на месте. И была поставлена фабрика под производимое на ней сырье, была поставлена фабрика в Москве. Вот этот разрыв сегодня, который существует, он делает вообще бессмысленным подобную площадку в Москве.
Сейчас хотелось бы о раритетах, но сначала смс-сообщение. Вот Юрий прислал последнее, 2081. Моя родственница работала в магазине абрикосов в Санкт-Петербурге в 14-16 годах на Невском проспекте. Остались фотографии магазина с управляющим. Ну, ты мне давал эту фотографию.
Да. Но она. Именно какого? То есть 20 века, 16-й год, 1916. Но я бы хотел, чтобы как-то познакомиться с представителем династии, которая была связана с нашей работой в Петербурге.
Телефончик я оставлю.
Ой,
здесь
я
единственное,
очень благодарен.
В телеграм-канале «Настоящий гражданин» пишет, только очень странно. Вот так через 100 лет будут фабрики имени Абрамовича и же с ним. Причем здесь Абрамович? Это Абрикосов.
Причем, да, это правда. Так вот, про то, что я принес сегодня в студию.
Может быть, с начала века начнем? Вот
ну, это все здесь с начала века, да.
Вижу.
Ну, вот, например, вроде бы обычная жестяная упаковка, но это совершенно необычная вещь в моем собрании семейном. Это пример «Карамель Пушкин». Дело в том, что изображена на крышке коробки не портрет Александра Сергеевича, а изображен московский памятник, который был открыт в 80-м году. То есть в 1880 году был открыт памятник. Хотели его открыть в 1879 к юбилею со дня рождения, но именно ввиду открытия памятника стало возможным производить в Москве подобную продукцию. То есть не Пушкин, а памятник Пушкину. Вот почувствуйте эту разницу. И это удивительно. И
прямо карамель, как в рекламе, почувствуйте
название, разницу. И название на коробке нет нашей фирмы, а название только внутри. Товарищество Абрикосова сыновей, потому что поставить фамилию свою рядом с именем великого русского не просто поэта, а философа и политика, как теперь выясняется, человека, на мой взгляд, номер там 1-2, но вот в этой части нашей истории. И хочу процитировать его стихотворение, по которому я организовываю свою работу. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. На них основана от века, по воле Бога самого, самостоянье человека, залог величия его, животворящая святыня. Без них наш тесный мир пустыня, душа – алтарь без божества». То есть без знания своей истории, без любви к этой семейной истории никакого самостояния человека, то есть самостоятельности человека быть не может, и никаких достижений в человеческой жизни добиться не удастся. Моя ремарка. Когда вас называют русскоязычными, говорите смело: «Я русский, а не русскоязычный».
Тут нечего добавить, я просто хочу сказать, легко так говорить, когда у тебя за спиной 200 с лишним лет истории, и первый Абрикосов-то, он был не был Абрикосом, Степан, сын Николая.
Просто. Он ни фамилии не был, он был крепостной, но при этом надо ясно понимать, что крепостной — это не то, что мы себе представляем постсоветской школы.
Ну да, в цепях.
Да, нет, боже упаси. Степан Николаев, он был выдающийся кондитер, пожалуй, что первый и последний кондитер, и он занимался производством кондитерских изделий в промышленно-ручном, то есть кустарном объеме. На него работали большая часть его односельчан в селе Троицкое Чембарского уезда Пензенской губернии. Они перерабатывали фрукты, собирали девушки ягоды, и все это шло на производство кондитерских изделий. Зачем? А затем, чтобы уже по осени загрузить зафасованный в стеклянную тару, вот у меня есть такие, например, вещи абрикосовские, стеклянную тару, заполнить эту тару вареньем, мармеладом, пастилой, сушеными фруктами, и выехать в Москву, причем в промышленных объемах поставлялась эта продукция на ярмарке в Москве, и ехал торговать сам Степан Николаев. Сам ехал торговать, потому что лучше всего своим товаром торговать может производитель. И жил он в Москве полгода, снимал квартиру и имел деньги. А как хозяйка могла проконтролировать, почем он продает произведенный товар? Это же была не одна телега, это был караван продукции дорогостоящий, подготовленный, засахаренный, сваренный и переработанный. А дело в том, что они договаривались на берегу, как сегодня говорят, и было решено, вот я привезу 5000 рублей. Она говорила, нет, хочу 7. Он говорил, ну, матушка, не получится.
Сейчас напечатаю.
Не получится. А сколько на самом деле он получал выручки, это уже на его совести было. Но человек, он был состоятельным, и в 1804 году, придя в Москву уже окончательно, в 64 года, это и сегодня-то человек не молодой, пенсионного возраста.
Ну, конечно.
А в те годы это был просто старик. Он сразу регистрируется купцом третьей гильдии, сразу 8 тысяч золотых рублей в виде ценных бумаг Государственного банка помещает в тот же банк, и под эти деньги, как под залог, получает проценты, получает оборотные средства под проценты на производство кондитерских изделий уже в Москве. Вот так было основано наше предприятие.
Кстати говоря, может быть, с 5 на 10 скачем чуть-чуть, но мне хотелось бы, мы же начали с живописи, да, разговор. Хотелось бы, чтобы закончил разговор о портретах предка. Вот работа Серова, в связи с этим связана же история целая.
Ну, там много историй связано, ну, действительно. Них. Вообще ничего простого нет. Одна коробочка вот такая маленькая, за ней колоссальная история. И пока ты не узнаешь этой истории, ты не поймешь, что этот объект себе, собственно говоря, содержит. То же самое было связано с портретом Серова. Не заказывала семья никакого портрета. Портрет был заказан Московской практической академией коммерческих наук.
Это на Никольской,
где,
был, да?
Где Алексей Иванович служил главой наблюдательного совета более 35 лет, то есть он был главой этой организации.
Мне нравится, служил.
Служил он на общественных началах, никакой зарплаты не получая, внося свои деньги. Он организовал поступление постоянных средств на развитие этого учебного заведения, а это была школа. Туда поступали мальчики в 7 лет и учились до 10 класса, выпускались уже приказчиками, профессионалами, учили три языка, французский, английский, немецкий, преподавали университетская профессура, всем платили зарплату. Алексей Иванович, как глава совета, 35 лет. Он работал бесплатно, и когда он написал прошение об отставке, было принято решение заказать его портрет Серову. Серов был молодым живописцем, заказ исполнил, но постоянно опаздывал на этот заказ, на его исполнение, и в дом к Алексею Ивановичу приходил с постоянными опозданиями. Супруга Алексея Ивановича, действительного статского советника, то есть генерала по гражданской службе, угу, который одевал орден Святого Владимира, который одевал на себя сюртук, или тройку, или что-то ему было необходимо для этого, для исполнения этого портрета, он сидел, ждал молодого живописца, который прибегал и дописывал свое произведение. Агриппина Александровна, что называется, озверела и сказала, что больше мы его к обеду не приглашаем. И узнав об этом, Валентин Серов вскипел, швырнул кисти на последнем сеансе и сказал, что подписывать картину он не будет. Но ему заплатила Академия, портрет висел внутри этого учебного заведения, в торжественном зале парадном, и так уважали человека, который послужил нашему Отечеству в качестве главы наблюдательного совета этого учебного заведения. А второй портрет был написан внуком Алексея Ивановича, который стал живописцем, Михаил Шемякин.
Для меня это было, кстати, новостью.
Да. Он был внуком Алексея Ивановича, и он написал изумительный портрет в натуральную величину. Отец, то есть дед, вернее, для того, чтобы показать свое отношение к живописи, по окончании изготовления производства живописи этого произведения, подошел с линейкой, померил размер своей головы и сказал: ну, видимо, похоже. Вот это потрясающе, вот это чувство юмора изумительное. Но когда секретарь зашел, не зная, что стоит там готовый портрет, и увидел портрет в полусумраке, он вскричал: ой, Алексей Иванович, извините, я не знал, что вы уже в кабинете. То есть настолько был похож портрет.
Разговор о купечестве сейчас продолжим. Недавно, снимая фильм на Оке, в 100 километрах от Рязани, в старинном еще до монгольских времен городке Нерске, теперь это Шилово, у меня произошла с оператором, вместе мы ехали по дороге, случайная встреча, там несколько километров буквально от Шилова, деревня Тимошкина. Меня поразило, там не было деревянных домов практически. Это вот буквально год назад было.
То есть каменные.
Ну да, оказалось, да, потом, что там завод был когда-то, а мы приехали песню записать старинную, самую-самую старинную местных жителей, и оказалось, что они как раз пели в купеческом доме. Вот сейчас подробности у гармониста, ну если так, конечно, он баянист, все, Александра Касьяна, и как раз и про деревню, и старинная-старинная песня.
Дома у нас старинные, делали кирпич свой, старину, обжигали их в печах.
Тут, я смотрю, деревянных домов совсем мало.
Мало, да, мало. Вот, большинство кирпичные, кирпич сами делали. И вот сейчас мы вот сидим в барском доме, дом Бочковых. Такие были торгаши раньше, Бочковые, мельницы имели, рушилки, маслобойки. И вот это никогда раскулачили, у них отобрали. И вот тут внизу был магазин, а наверху они жили. И вот сейчас мы сидим в этом старом магазине.
Это хорошо, магазин. Сидим зато, да. Слушайте, а село-то совсем старое, да?
Старое, да. Она уже вот 8-10 века, это она упоминается как Кондрашкина деревня. Раньше было два брата, Кондрашка и Тимошка. А потом уже в 1600...
Один Тимошка остался.
Да, Кондрашка ушел, остался Тимошка. И вот в 1600 там каком-то году уже упоминается в летописи как село Тимошкино с церковью Ивана Богослова. Вот церковь у нас она осталась.
Ну, я видел, мы сейчас проезжали, но она совсем ощущение, что какая-то вот...
Ну, да, она уже ветхая. Надо реставрацию ее, конечно. Ну, денег ни у кого нету.
Ну, красивая ротонда такая, да, все.
Да, она большая. Это барыня строила наша местная в 1840 году. Вот она строила. И барыня здесь похоронен в этой церкви.
А как ее фамилия-то?
Фамилия их была Чарыковы.
О, голубчик мой, я тебя, Аня, не знала. С тобой я знакома не была. Не была шутить, смеяться, перестала. И громко плакать начала, и все говорят, что я галиная, и все лечиться мне вывелять одна лишь подлая, да, на злодейка. Хотела с милым разлучить, а я помру, а вы схороните. Меня положьте во святые ограды часто я обнесите. На все четыре стороны на белом камне напишите, что через любовь я померла.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Добрый вечер всем, кто слушает нас. И в эту минуту сразу хочу напомнить, такое идет, я вот Диме сейчас показывал в перерыве, идет такой, как бы это сказать, идет такая перекличка между людьми, которые пишут смски и телеграм-канале. Да. Вот телефона я не вижу, на всякий случай звоните, потому что... Так и тянет сказать, Абрикосов младший, но он не был не младший.
Я семья, уже старшим стал.
Огромная семья. Просто хочу сказать, что телеграм-канал, напомнюсь, говорит МСК-бот. СМС-очки пишите, пожалуйста, плюс 7-925-48-948. Телефон прямого эфира. Вот звонки есть. 8-495-73-73-94-8. Вот от 26-го я уже вижу, не плавали, а ходили. Все, ушел телефон. Не спешите, пожалуйста, если что, сразу вот отключаться, потому что я не успел. Так, сейчас возвращаемся к тому, с чего начали наш эфир, что сегодня 14 декабря, 30 лет назад, не стало физика и Нобелевского лауреата Андрея Дмитриевича Сахарова. Они с Еленой Георгиевной в Нижнем Новгороде, то бишь в Горьком, провели в ссылке 5 лет и 11 месяцев. Им накануне возвращения поставили вечером телефон. Утром позвонил Горбачев, до этого у них не было никакого телефона, естественно. Вот, и они вернулись в Москву. Сейчас из фильма, который мы снимали 20 лет назад, о Сахарове, фильм назывался «Бывший». Там не только Сахаров, там, я не знаю, Владимир Войнович, ну, люди, которые... Вишневская, Ростропович. Большой достаточно фильм, его Олег Максимович Попцов показывал. Назывался «Бывший» или «Очередь на изгнание». Вот то, что рассказала Елена Георгиевна Боннер. И сейчас мы сняли синхрон с этого фильма. Маленький кусочек рассказа о том, как... Сахарова и Боннер отправляли в ссылку в Горький.
Раздался телефонный звонок, и Андрей сказал, что его высылают в Горький, что его лишили наград. Мой первый вопрос был, а ты как к этому отнесся? Он сказал, что я сказал, что я не отдам награды, потому что не они мне давали, и вообще я их получил, так сказать, за дело. Он считал, что он не зря их получил. И второй мой был вопрос, когда он мне сказал, что его высылают в Горький, очень краткий. А я? Он сказал, а ты, если хочешь, можешь лететь со мной. И я сказал, я полечу сразу. Тогда он, видимо, так на минуту от телефона оторвался и что-то там говорил людям, находящимся вне предела моей слышимости. После этого он меня спросил, сколько времени тебе надо, чтобы приготовиться к отъезду. Ну, я поняла, что это не дни или недели. Я сказала, 2 часа. И после этого он опять это повторил этим людям там. И сказал, через 2 часа за тобой заедут. Первое, что я после этого сделала, я сунула Лизе эти звезды и ордена. Раз он их не отдал, то я понимал, что у нас их изымать будут. И сказала, беги и звони по телефону. Она побежала вниз, но уже автомат около нашей двери, который не работал. И она добежала до автомата у магазина и успела позвонить своей подруге. И тот автомат тоже выключился. Но ее подруга успела позвонить уже корреспондентам.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Это была Елена Боннер, о ссылке академика Сахарова в январе 1980 года. Наград он был всех лишен.
Да, у меня есть продолжение этой темы, такое неожиданное. Мой двоюродный дядя, лауреат Нобелевской премии по физике, академик Алексей Алексеевич Абрикосов, который совсем недавно скончался в Соединенных Штатах, он жил последнюю часть своей жизни, собрали академиков, он был член-корреспондент в этот момент высылки и лишения наград Сахарова, представители тогдашних спецслужб предложили обсудить вопрос, можно ли лишить звания академика, потому что академику выплачивали очень приличные деньги за его статус. Они хотели лишить его статуса академика. И именно мой дядюшка, который сам был гением с самого рождения, он закончил школу экстерну, там, я не помню, в 14, по-моему, лет или 12, блестящий физик и коллега Сахарова, он сказал, да-да, можно, конечно, есть практика. Гитлер пытался лишить Эйнштейна академика. Можете пойти этим путем, и мы об этом всем расскажем. Вы продолжаете известные традиции. После этого вопрос о лишении Сахарова звания академика был снят с повестки дня. То есть фактически такой короткой фразой дурачка человек не лишился денег, возможности жить безбедно. Вот и все. Да. Вот знание традиции, знание истории, оно всегда помогает в любой ситуации.
Вот, кстати говоря, в СМС... Сейчас я посмотрю последние, 28.40. Конфеты, памятник, просто переходим уже к абрикосам.
Да.
Может быть, достаточно грубовато получилось от Сахарова, но с другой стороны, от Сахарова перешли к академику абрикосам.
Да.
Да. А здесь вот конфеты, памятник Пушкину прониклась и пошла собственным путем. Как говорится, трезво взглянула на жизнь и многоточие стоит.
Понятно, замечательно.
Это сподвигло твоя коробочка.
Да, да, да.
Мне бы хотелось вот вернуться к...
материальной истории.
Да, да, да. Особняк, вот где и сейчас фабрика, инженер Шнауберт Борис Николаевич.
Да.
Вот, там же большущая семья была у Абрикосова.
Нет, нет, этот особняк, семья была огромная, история семьи очень интересная и поучительная. Для меня вообще история как такова интересна только с точки зрения примера. Применение ее уроков в современной жизни. Та история, которая не теряет своей актуальности, она остается нашей историей. Вот то, о чем Пушкин Александр Сергеевич говорил, она нас возвышает, она нас направляет в правильное направление мысли и оценки сегодняшней жизни. Так вот, этот особняк, это была дирекция, там находилась управленческая часть компании, иногда там кто-то из владельцев мог переночевать, потому что работали все, больше работников, начинали раньше всех и заканчивали позже всех. Мой прадед Иван Алексеевич скончался в 28 лет, трагически подорвал свое здоровье. Действительно, 10 лет он служил своей компании. Его рабочие считали кормильцем, его забота о них и об их уровне жизни у всех была на устах. Мальчишкой он погиб, простудившись на строительстве выставочного павильона на выставке художественно-промышленной 1882 года, и от чахотки горла он скончался. Его сын Алексей Иванович, академик патологоанатом, президент Академии медицинских наук, отец физика-академика Алексея Алексеевича, Алексей Иванович занимался именно чахоткой. Именно туберкулезом и его исследования помогли найти эффективные лекарства. Вот не влияние ли судьбы отца, да? Но, тем не менее, вот этот особняк Шнауберта, инженер, это не его проект. Сам особняк имеет вид, его сегодня можно увидеть на плитках шоколада. Это такой стал брендовый особнячок. Это португальский модерн, это южный модерн, европейский. Мои предки путешествовали, понравился дом, зарисовали. Фотоаппарата не было. И показали инженеру, вот хотим что-то подобное. И он с удовольствием воспроизвел. Так же, как Арсений Морозов построил особняк на Арбатской площади, тоже в португальском стиле. Это было в моде. В Москве мало солнца.
В Леонтьевском переулке
стоит. Да, вот этот вот южный модерн. Поэтому дом очень хорош, он сохранился, но это был прифабричный дом. А семья жила в таком огромном родовом гнезде. Там было более 8 домов, часть из них сдавалась уже в наймы, то есть квартиры сдавали коммерческим образом, а семья огромная, 22 ребенка основатели родили на свет, бездвоен и бестроен. И вот эта огромная семья жила в нескольких домах, домах по Успенскому переулку, это Покровка, Моросейка, сегодня это Сверчков переулок так называемый, раньше это был Большой и Малый Успенские переулки, там стояли усадьбы, которые абрикосовыми с 70-х годов 19 века приобретались. Но вот представьте себе, Агриппина Александровна Абрикосова, о которой вот снят интереснейший фильм, и она рожала каждый
вчера
год.
Вчера премьера была,
вчера,
да?
Была первая премьера. Борис Васильевич Токарев, народный артист России, его супруга Людмила Михайловна Гладунько, режиссер компании «Дебют», сняли замечательный фильм. Это такой большой сериал будет, несколько купцов, русских промышленников из крестьян, ставших людьми, которые формировали развитие нашей промышленности в различных областях, прокладывали железные дороги, строили комбинаты по производству руды и металла, плавили металл. Ну, в общем-то, развивали нашу экономику.
У мамы частная опера была.
Но это уже следующий этап. Ну, конечно. Да. Но первый этап – это промышленность, прежде всего.
Мне очень нравится, извини, Дима, представитель крепостных поставщиков по иноверцу прошелся. В целом интересно. Бывают такие оценки.
Я не знаю, кто иноверец.
Я думаю, что так Николая II назвали.
Нет, Николай II не был иноверцем. Он был глава церкви русской православной. Так вот, я хочу сказать, что 16 человек детей было рождено в съемных квартирах. То есть семья не была богатой. Очень долгий период своего существования. Как вы можете себе такое представить сегодня, да? И никто не жаловался. Все считали подобные обстоятельства нормальными и естественными. И уже на 17-м ребенке династия покупает первый особняк в Москве, где дети спали в общих спальнях. Практически казарма. Это были казармы, и праздновали праздники, и жили единой семьей, и не было никаких таких уж больших отличий. Ходили пешком или ездили на пролетке в гимназию или на работу, в этом не было ничего зазорного.
Мне бы хотелось услышать рассказ, мы же просто, я к тому, что мы с Димой не 40 минут назад познакомились, про перстень. Трудящихся, слово трудящиеся было уже в 1830...
Ну, там 33-й год, это важное обстоятельство, мы должны понимать. Мы должны понимать, что никакое предпринимательство, никакой рост экономики невозможен без поддержки государства. И государь-император Николай Павлович Романов, Николай I, которого называли жандармом Европы, а потому что без него Европа боялась даже дышать после победы над Наполеоном, его родным братом, Александром I. Так вот, Николай Павлович понимал, что надо помочь предприимчивым крестьянам развивать свое семейное дело. И он поддерживал по разным направлениям это делание. В частности, в 1832 году он учредил новую социальную группу, которая называлась «Потомственные почетные граждане». Мы не были из купцов происхождения, называлось наше, из потомственных почетных граждан. Это люди третьего сословия, представители семьи династии. И он начал проводить первые художественно-промышленные выставки в России. Сначала в Петербурге, потом в Москве, потом в Нижнем Новгороде. Статус Москва как столица деловой России получила именно в правлении Николая I. И выставка 1833 года, где русское купечество показывало
московское купечество.
Сейчас. Все русское купечество показывало качество своей продукции. Николай Павлович прошел всю выставку, был в восторге от того, что он увидел. С ним вместе ходили торговые представители всей Европы. Они увидели, на что способна Российская империя. По производству, по широте ассортимента и по качеству. И больше всего ему понравилось то, что показали московские купцы. И он принял там на месте решение о том, что он устраивает торжественный прием в Зимнем дворце в честь московского купечества, вчерашних крестьян крепостных. И мой предок был на этой выставке и был приглашен на этот прием. И Николай Павлович Романов встал за сервированными столами, встал, поднял бокал, вот буквально как я поднимаю нашу такую вот кружечку, и произнес тост за здравие трудящихся в пользу Отечества. Это не был эксперимент, это не был экспромт. Это был текст, который уже был награвирован на дужках золотых перстней, которые получили все московские купцы, участники этого приема. Что это такое? Это создание клуба тех московских купцов, которые к 1933 году показали способность производить высококачественную продукцию. И когда мои предки одевали на палец это кольцо, идучи в купеческий клуб или проводя переговоры с партнерами, люди грамотные, знающие свою историю, понимали, что компания, которой руководит данный господин, существует уже 30, 40, 50 лет. Это знак качества работы. Это не то, что я купил, перепродал, ну, и тому подобное.
Мне очень нравится, там вот надпись есть еще, гравировка, что мая 13 дня 1833 года, да. И дальше. Честь нам.
Он объединил себя с этими крестьянами. Вот это единство государства и людей, которые его продвигают и развивают, и экономика росла, даже страшно сказать, какими темпами в те годы.
Я просто хочу сослаться сейчас, чтобы поменять тему. Абдул пишет: «Сахаров под влиянием Елены Боннер работал на развал моей родины. Жалко, что не лишили его средств безбедного существования». Но это в 17-м году уже было ведь все.
Ну, я мог бы прокомментировать следующим образом. Развал которой родины? Давайте сначала разберемся с развалом, который наступил действительно в 1917 году. Когда нас уронили большевики так низко, подняться мы не можем до сих пор из этого упавшего состояния.
Ну, кстати говоря, в июле 17-го года, это я просто знаю, что абрикосы купили, оставленную немцами кондитерскую фабрику.
Да, совершенно верно. То есть война вообще Первая мировая, но потери миллион, не 20 миллионов, правда? Mm-hmm. И Россия уже стояла на пороге победы заслуженной, и после этой победы мы занимали такое бы место в мировой экономике, что все бы реально были вынуждены не просто считаться с нами, а и не называть нас русскоязычными, непонятно кем, а были бы вынуждены с нами сверять свои часы.
Мне очень хочется еще процитировать тут документ один, что Абрикосов Борис Иванович стоял на службе государственной кондитерской фабрики имени Бабаева в должности управделами фабрики, да, да, с сентября 21 по апрель 24.
Ну, это НЭП как раз.
Ну, конечно.
А вот он мой дед, вот он стоит в окружении своих двух братьев, Борис Иванович Абрикосов по центру. Он действительно единственный из пяти детей Ивана Алексеевича, занимался делами нашей кондитерской компании, делал это успешно, вот даже до советских времен.
Я просто к тому, что кто смотрит телетрансляцию, да, то Дим как раз вот на
камеру. У нас скоро покажет. Рождество, и вот мне сейчас интересно, я занимаюсь темой традиции празднования Рождества в России православной. Вот, например, моя тетя, вот родная тетя, вот она сидит вот так вот, здесь ей, наверное, лет 5 или 6, это 1915-16
год. Илье покажи, потому она, что он шею
выйдет. Она в костюме карнавальном, празднование, карнавальные гулянья в домах, причем дома эти были открыты для всех, это не была закрытая жизнь за трехметровым забором, как сегодня. Дома все принимали, можно было приехать спокойно войти. Традиция славить рождение Христа. Вы знаете, кто славил рождение Христа и пел молитвы, зайдя в любой первый попавшийся богатый дом и получал за это вознаграждение? Городовые по три человека собирались в такую шайку городовых в форме с наградами и ходили по домам, пели и получали вознаграждение.
Колядки, конечно.
Это не колядки, это они славили Христа. Городовые, есть живые, живописные произведения, которые показывают эту традицию. Мой дед, у нас был дворник в доме, жили в съемных квартирах, большая была квартира, он работал.
Ты про Никитский бульвар говоришь?
Никитский бульвар, ага. Дом 15, квартира 7, дом князя Голицына. Снимали квартиру, владельцы такой корпорации не жили в Испании и не могли задекларировать 17 миллиардов, там, 12 миллиардов долларов капитала. Нет, все было в деле. Ничем воспользоваться особо не могли. Снимали квартиру, дед работал юристом, занимался и зарабатывал деньги себе на жизнь своим профессиональным трудом. Приходил дворник и заходил и говорил: «Прикажите получить». Он не просил вознаграждения, он говорил: «Распорядитесь, чтобы я получил». Это замечательная фраза.
Телефон. Ну, не спешите отключаться, уважаемые, дорогие. Прямо я только...
Да, я очень хочу услышать живой отклик.
Да, я только хотел прервать, и вдруг... просто почему я про Никитский бульвар-то вспомнил, что есть документ один, Москва, 26 октября 41 года, с подписью и печатью. Вот телефон. Что? Алло? Алло?
Алло.
Добрый вечер.
Добрый
вот
день.
Хотели услышать. Пожалуйста. Вот, вас как зовут?
Меня зовут Анатолий Сергеевич.
Ага.
Я вот когда-то был знаком с семьей главного хирурга военно-морского флота, у него была фамилия Абрикосов. Вот интересно, родственник или нет, но вообще-то вот выступает, значит, представитель этой семьи, ну, казалось бы, и речь хорошая, и вообще история, молодец, знает своей семьи. Но вот такие вещи, как в 17-м году большевики откинули Россию так, что до сих пор нельзя подняться, уши вянут. Потому что Россия поднялась и стала второй в мире по промышленности. Потом не большевики же царя свергли, а сами, значит, представители этой власти свергли царя. И начался развал, который не кончился, только, значит, революция его остановила. А все остальное было рушилось так, что, в общем, могла вообще Россия распасться на десяток частей. И алчные западные, в общем-то, противники России уже точили зубы, как бы отхватить побольше кусок.
Все, спасибо большое, у нас осталось до конца.
Я могу сказать, что да,
империалисты виноваты.
Нет, я хочу сказать про другое. Действительно, Абрикосовы все родственники, никаких однофамильцев у нас нет. Семья была огромной, 22 человека, более там
детей
около 122 у основателей династии, было 22 человека детей. Действительно, страна после 90-х годов, но извините меня, она была распущена в результате того, что руководство государства тогдашнее просто собралось и подписали вот эти вот документы. Я никогда таких идей не поддерживал, но, на мой взгляд, Косыгинская реформа, если бы она еще прибавила нам возможности самореализовываться в качестве мелкого частного предпринимательства, как было в Югославии, как было в других странах соцлагеря, и постепенно бы граждане начинали зарабатывать сами своим трудом в сфере услуг, в мелком кустарном или каком-то мелкопромышленном производстве, а государство оставалось бы собственником государственных заводов и фабрик. И вот так вот постепенно, чтобы народ и население нашего великого государства не был оторван от того, что в нем работает. Мы не должны терять свои связи с тем, что производится и что делали и мои предки в том числе.
Абрикосов журналистов включил. Работал, между прочим, на радиостанции человек, «Говорит Москва».
Да,
так,
да,
на всякий случай. Верно. Я почему? Осталось буквально несколько минут. Заговорил про 17-й год. Семья ведь осталась здесь. Никто
да,
никуда не
здесь.
Уехал.
Ну, остались за рубежом, оказались единицы, которые там учились. Или вот Дмитрий Иванович Абрикосов, мой двоюродный дед, он был дипломат, очень известный в Японии, и он не мог вернуться после революции, и, в общем-то, Япония признала очень поздно законной советскую власть, поэтому он исполнял обязанности посла до этого момента. Он был в эмиграции, не очень легкая жизнь у него была, но он уцелел, его, по крайней мере, не подвергли репрессиям. Добровольно не уехал никто.
Я почему заговорил об этом? Потому что сейчас мы заканчиваем эфир. Песня, эта пластинка вышла 44-го года братьев Петра и Владимира Светлановых. Я об этом говорил уже. Это работало русское кабаре «Слав» сначала, а потом в 44-м открылась «Кремль». Вот оттуда эта песня.
Когда-то в юности влюбленный я в девчонку, и перечитывая повесть о весне, я ждал часами вас у изгороди тонкой, и долго плакал я, мечтая при луне. Вы верно помните прогулки по реке, мой поцелуй заброшенной аллее, а это сделал я рассудку вопреки, но я ничуть об этом не жалею. Тот город маленький, где выросли мы оба, храню я в памяти, помню до сих пор. Дымок над станцией, укутанной в сугробах, и у вагона наш прощальный разговор. Вы покидали нас, вы стали далеки. Писал я вам, ответа не имея, на это делал я рассудку вопреки. Но я ничуть об этом не жалею.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.